Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию вторую передачу из нового цикла Иерея Антония Лакерева «Беседы на книгу Екклесиаста». Завершит этот час нашего вещания проповедь протоиерея Вячеслава Рубского, сказанная в праздник Богоявления.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И вот что я хочу сказать. На протяжении прошлого года, 2020-го, мы несколько раз обращались к теме Великого Исхода, то есть эвакуации русских с территории России в первые годы советской власти. Кто-то сам бежал через границу, кто-то вместе с белыми войсками ушел за кордон. И надо сказать, что если в 2020 году мы отмечали столетие исхода из Крыма русской армии Врангеля с огромным количеством беженцев, то вообще Великий Исход – явление гораздо более широкое. Оно продолжалось в массовых масштабах с 1917 года по 1922, даже, может быть, по 1923 год. То есть лет 5-6 оно продолжалось. И в результате за границей оказались миллионы русских. Я совершенно не преувеличиваю. Специалисты говорят, что где-то от 2 до 3 миллионов. Вот человек, который изучал этот вопрос досконально, Леонид Петрович Решетников, сообщил мне как-то цифру 2,5 миллиона человек. Это не только военные, не только офицеры, генералы, солдаты, казаки. Это еще и инженеры, писатели, конструкторы техники военной и гражданской. Это, конечно, поэты, это люди искусства, это блистательные преподаватели. То есть, в общем, очень значительная часть умственной элиты России оказалась за ее пределами. И поэтому я думаю, что будет правильно, если мы будем возвращаться время от времени к этой теме. Она более значительна, чем может показаться. И, в общем, у нас в учебниках еще советских времен есть такая тема «Гражданская война», там революция 1917 года. Но сейчас постепенно революция заменяется на политический переворот 1917 года. Это, наверное, более правильно и адекватно. Действия войск и так далее, и так далее, и так далее. Но борьба между красными и белыми, она может быть даже менее масштабное явление, чем отток русских из России в этот период. А это был очень серьезный отток. И, в общем, детям надо объяснять, почему за рубежом существует до сих пор очень значительная русская миграция. Чем это было вызвано? Какой градус должна была набрать непримиримость в обществе для того, чтобы люди огромными массами уезжали, не видя себе места в своей родной стране. Любили страну и, тем не менее, должны были уходить. Некоторые, потому что им грозил расстрел, они ясно это понимали. Некоторые, потому что не могли жить при власти, захваченной левыми радикалами, безбожниками и людьми, которые растоптали монархию, с крайним презрением и крайне негативно относились к прежней умственной элите и торопились ее места занять, ну, скажем так, скругленно уроженцами Одессы. И в силу этого, конечно, само явление Великого Исхода огромно. Вот повторяю, я историк, профессиональный историк, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ. И я абсолютно серьезно, безо всяких скидок и оговорок, хочу выразить свою уверенность. Это целая глава в учебнике вузовском и, может быть, параграф в учебнике школьном. Сложный параграф. Такие вещи объяснять непросто. Следствие колоссальной социальной трагедии. Но, хоть и не просто, но надо. Есть же у нас, например, глава в школьных учебниках, посвященная отмен крепостного права. Тяжелейший материал, но он есть. И здесь тоже тяжелейший материал, но его надо вводить. Без всяких сомнений. И я, признаться, думаю, что постепенно этот материал введен в учебник будет. Если кто-нибудь из вас имеет влияние на подобного рода вопросы, пожалуйста, влияйте в этом смысле положительно. Буду очень вам за это благодарен. Любой помощи. Ну, а теперь хотелось бы обратиться к одной из наиболее печальных и трагических страниц Великого Исхода, а именно той, которая касается крымской эвакуации в ноябре 1920 года. Понимаете, какая вещь? В принципе, эта эвакуация, она гораздо была более организованной, чем прежние эвакуации, Одесская эвакуация, Новороссийская эвакуация начала 1920 года. Там были огромные потери, и чудовищное количество людей было взято в плен РККА, расстреляно, оказалось в лагерях на севере. А лагеря существовали там задолго до товарища Сталина, и при товарище Ленине. Они существовали при товарище Дзержинском, они существовали, и там была расстрельщина ого-го. Так вот, собственно, конечно, по сравнению с ними, севастопольская эвакуация была чудо организованности, и надо отдать низкий поклон и барону Врангелю за это, и, конечно, морским военачальникам, которые обеспечивали эту эвакуацию. Прежде всего, адмиралу Михаилу Саблину, который на протяжении нескольких месяцев в тяжелейших условиях флот ставил на ноги, ставил в строй корабли, которые надо было срочно ремонтировать, находил команды, находил резервы горюче-смазочных материалов, угля, масла машинного. И, в общем, в условиях, когда все это был страшный дефицит и требовалось для боевых действий сегодняшнего дня, конечно, недюжинная командная воля, колоссальный авторитет Саблина помогли все это обеспечить. И он сам собирался эвакуироваться, но тяжелая болезнь, рак, свела его в могилу за месяц, даже меньше, чем за месяц до эвакуации Крыма. Далее, после него, последние недели перед эвакуацией, работали адмирал Кедров и адмирал Машуков. Выдающиеся военачальники, замечательные морские офицеры того времени. Честь им и слава. Сегодня мы поговорим не о том, что было хорошо во время этой эвакуации. Не о том, что удалось спасти 150 или 160 тысяч человек. Что это праздник, что вот надо сейчас в ноябре каждый год откупоривать бутылку шампанского всем тем, кто неравнодушен к русскому делу, к православию, и пить за тех, кто спасся от расстрельщины, тех, кого не положили в Крыму вместе с 50 или 70 тысячами тех, кого было кун, Розалия землячка, их помощники расстреляли тогда на Крымском полуострове. Так вот, это спасение, это праздник, это хорошо, это не только трагедия, это не только то, что люди лишились Отечества, это еще и то, что им подарили шанс на новую жизнь. Но давайте и о скверном поговорим. Самая тяжелая доля во время эвакуации выпала на казачьи части соединения. Казаки сражались самоотверженно большую часть гражданской войны. Донцы, кубанцы, терское казачество связаны были с белым делом на юге России. С Деникиным, с Врангелем. И, конечно, они много крови пролили на полях сражений гражданской войны. Огромное количество казаков осталось в Белом Крыме до самого конца, до эвакуации русской армии Врангеля, куда они входили. И надо сказать, что, к сожалению, они эвакуировались в наиболее тяжелых условиях. И для их эвакуации обстоятельства были самыми неудачными. Ну вот, собственно, два потока казаков эвакуировалось из Крыма. Один поток – это, прежде всего, донские казаки, донской корпус генерала Федора Федоровича Абрамова. Он уходил через Керчь. Оттуда эвакуировались долго, долго грузились, долго уходили. Собственно, Керчь эвакуировали последний. И там было довольно много кораблей. Абрамов до самого конца поддерживал железную дисциплину. Погрузка осуществлялась, в общем, достаточно спокойно, без эксцессов. И донцы отбыли в Константинополь, оттуда в лагерь, который называется Чаталджа, из Чаталджи на остров Лемнос, греческий остров Лемнос. Оттуда, с Лемноса, их отправили на Балканы. Значительная часть впоследствии жила на территории Болгарии. Но вот что касается Феодосии, другого портового центра, откуда эвакуировались казаки, там случилась трагедия. И здесь никто особенно не хочет об этом говорить, потому что, да, в целом крымская эвакуация – это успех белого дела. Но во всяком успехе есть темные стороны. Стоит помянуть казаков, которые жизнью расплатились за то, что эта эвакуация была хороша, но не идеальна. Те, кто сражался за белое дело под знаменами православия, под знаменами русской исторической державы нашей, исторической России, вот они в последние дни сражения за нее должны были вновь претерпеть мучения и страдания. Образовалась так называемая феодосийская пробка. На Феодосию отступали кубанские части соединения, которые воевали под общей командой генерал-лейтенанта Фостикова. И Фостиков Михаил Архипович был ветеран белого движения, но он относительно недавно получил генеральские чины, и ему трудно было руководить большими массами людей. Талантливый, отважный был человек, и вместе с тем он загремел со своими кубанцами в отчаянно сложную ситуацию. Вместе с ним отступала терская бригада, и кубанцы задержались, растянулись на дорогах, во-первых, потому что должны были до последнего момента отражать натиск красных войск, во-вторых, потому что они, в общем, должны были медленно двигаться по дорогам, по которым вместе с ними шагали беженцы, искали себе пристанище в портовых городах, собирались уехать из Крыма не только военные, но огромное количество гражданского населения. Значит, таким образом, кубанцы очень долго двигались до Феодосии. А в самой Феодосии была тьма войск тыловых, штабных каких-то отрядов и учреждений, войск, в которых формировались новые команды для отправки на фронт, раненых в госпиталях. там сосредотачивались резервы, то есть танки, тяжелая артиллерия, которые присутствовали в армии Врангеля, но так, видимо, и не попали на фронт. То ли не успели, то ли была определенная нераспорядительность, что их не доставили, когда от них еще что-то зависело. И огромное, конечно, количество гражданских, которые хотели бы сесть на корабли. Вот Фостиков прибывает в Феодосию, вооруженный рукой наводит порядок в хаосе и столпотворении, наводит с большим трудом, и обнаруживает то, что в его распоряжении всего 3 больших парохода. Вот так. Некоторые пароходы отправлены были в Керчь для того, чтобы доставить Абрамову уголь для его кораблей, но по запискам Фостикова генерал Абрамов эти корабли не вернул. Ему там самому надо было сажать огромное количество, тысячи и тысячи людей. И Фостиков тогда часть отставших своих людей отправил на Керчь. Абрамов забрал пароходы, Абрамов пускай грузит. Но остальные-то в Феодосии остались. И остались раненые, остались штабные, остались тыловые части и так далее. Их надо было сажать. Фостиков загрузил пароходы под завязку, пока на палубе мог еще кто-то шевелиться. И понятно, что там весь путь до Константинополя те, кто грузился на эти пароходы, провели стоя. Недостаток бортов для эвакуации ощущался по всему Крыму, и поэтому вот мы говорим, эвакуировал 150-160 тысяч человек. Этим, конечно, число желающих эвакуироваться не исчерпывается. Еще десятки тысяч остались на берегу, потому что не получили возможности эвакуироваться. Это надо четко понимать, отдавать себе отчет в том, что гораздо больше народу хотело бы покинуть Советскую Россию. Но столько кораблей не было. Вообще-то Врангель рассчитывал на 100 тысяч человек. Флот эвакуировал в 1,5 раза больше, и даже, может быть, больше этого. Но желающих уйти было еще больше. Может быть, 200 тысяч. А может быть, и больше 200 тысяч. Конечно, наиболее тяжелая ситуация сложилась именно в Феодосии, когда корабли были почти полностью загружены, на одном из них находилось приблизительно свободного пространства на несколько сотен человек. А на берегу казачьи части, которые ни в чем не виноваты, которые хотят уйти от смертоубийства, уготованного им советской властью, которые все прекрасно понимают. Терская бригада, частично отправленная на Керчь, частично попытавшаяся эвакуироваться все-таки в Феодосии, для которой, в принципе, мест не было на кораблях. Фостиков смог погрузить из нее человек 30-40, по его собственным словам. Остальные грузил Абрамов, а многие кончали самоубийством прямо в порту. Многие уходили в горы, чтобы партизанить там против красных. И, в общем, понятно, что в условиях господства советской власти судьба их, скорее всего, была печальной. Очень сложно было выскочить из бутылочного горлышка Крымского полуострова, тем более, когда там была поставлена серьезнейшая охрана. И, конечно же, последние казачьи части, которые в данный момент сохраняли организованность, подчинялись своим офицерам, были извещены Фостиковым, который отвел пароходы от берега, зная, что если он этого не сделает, их попытаются взять штурмом, и доходило до того, что люди с винтовками угрожали ему, что они это сделают. Но вот он отвел пароходы и велел передать секретные известия командирам частей, которые все еще находились на берегу. Ночью лодками и катерами мы попытаемся вас погрузить. И впоследствии пишет у себя в дневнике: погрузили всех, кто в этот момент оставался под командой своих офицеров и сохранял воинскую дисциплину. Значит, во-первых, погрузили не всех, потому что многие в отчаянии и ужасе уже утратили связь со своими воинскими частями. Может быть, кто-то не получил известий, но понятно, что остались на берегу очень-очень многие. И кроме того, Фостиков должен был на то место, где было свободного пространства, ну, приблизительно для нескольких сотен, может быть, 300-400 человек, погрузить 1500. Этим людям было очень тяжело. Очень. Знаете что? В своих молитвах помяните рабов Божьих с православного воинства, которые легли за Отечество свое не в боях, а вот таким страшным образом. Лишены были надежды уйти от безжалостного врага, от безбожной власти. Те, кто все же попал на эти три парохода крупных или ушел на более мелких боевых единицах, например, неисправная баржа, которую чинили все время, пока она шла по Черному морю до Константинополя и чуть было не пошла ко дну, увозила целый полк. Ну так вот, когда они добрались до Константинополя, их отправили главным образом на остров Лемнос. И первыми насельниками Лемноса из русских казаков были в основном части кубанцев. Кубанцы испытали несколько ужасных месяцев лемносской зимы. Было голодно, им не давали продуктов достаточно союзники. Англичане и французы кормили их очень плохо. Они жили в условиях холодов в местах, которые продувались морскими ветрами насквозь. Знаете, я 20 минут провел на берегу, на том месте, где стоял казачий лагерь. Мне хватило этого для того, чтобы буквально окостенеть. И я юркнул в автобус, благо у нас был теплый автобус. Но я провел 20 минут. Они провели там несколько месяцев. Там были женщины, дети. И в настоящий момент известно порядка 400 могил русских людей, которые расстались с жизнью на Лемносе от болезни, голода и холода, уже после всех боев, уже спасшись. Из-за того, что им было крайне тяжело. Рассказывали мне историю, согласно которой голод был столь серьезный в лемносских лагерях, что казаки бродили по огородам греческих крестьян, и однажды, наткнувшись на кабачки, стали рвать их из земли и есть сырыми. Это что значит? Это значит, что их вот такими условиями содержания просто лишали образа человеческого. Кто? Вчерашние союзники, те же французы и англичане. Но несмотря на потери, несмотря на голод, несмотря на болезни, несмотря на страшные холода, которые выпали на долю, ну, в основном кубанцев, но там были другие части, эти люди выдержали. Большая часть была впоследствии эвакуирована. Даже более того, на острове Лемнос были устроены церкви. Многие люди после страданий гражданской войны мыслями, душой, своим сердцем повернулись к православию гораздо больше, чем это было до битв между белыми и красными, до Первой мировой. И крепкие были люди. Такая коренная кость русская. Готовы были бедствовать, но не сдаваться. И вот их впоследствии с Лемноса, из этого, можно сказать, острова смерти, эвакуировали. Они нашли новое место в жизни. Прославились знаменитые казачьи хора, путешествовавшие по всей Европе. Многие нашли свое место в жизни иными способами, служили на воинской службе, в мирной жизни обрели себя. Кто-то, кто эвакуировался семьями, спас свои семьи. Так что, в общем, говорил я о печальном, говорил я о наиболее трагических страницах эвакуации Крыма, говорил я о кубанцах, о казаках, которые пострадали больше всех, о терцах, которые тоже здорово пострадали в этой эвакуации. Но закончу я хорошо эту передачу. Понимаете, большинство, все претерпев, выдержало и спаслось, во всяком случае, в жизни земной. Избегло расстрела, избегло голодной смерти, избегло смерти от испанки, от тифа, от холода, избегло позорного житья на старых своих родных землях, и получила от Господа Бога шанс начать новую жизнь, и этим шансом воспользовалась. Помните их, славьте их, молитесь за их души. Крепкие были люди. Все могли выдержать. Нам бы так. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился еси. Покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут онагрев жажду свою, на тех птицы небесные приветают от среды каменья дадят глаз, напояя гору от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком. Извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, и роди его жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающий восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягу, и зыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Вся премудростью сотворил еси.
исполнися земля твари твоя, сие море великое и пространное, там огади их же нет числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают змеи, его же создал, если ругатися ему, всяк тебе чаю дать и пищу его благо время. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческая исполнится благости.
Всяческая исполнится благости. Слава тебе, Господи, сотвори.
Отвращу же тебе лице возметутся, отымешь и дух их исчезнут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь в делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь о горам и дымятся. Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Воспою Господи ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть.
Да усладится ему беседа моя, алже возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя, Господа.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакелева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Продолжим разговор о книге «Экклезиаста» и обратимся сейчас к второй главе. В начале, в прошлом разговоре, мы говорили о том, что «Экклезиаст» ищет смысл хоть в чем-нибудь и видит, что все, что исследует его мудрость, все, что открывается его разумом, все в конечном итоге оказывается суетой и погоней за ветром. И он не согласен на то, чтобы это было так. Во второй главе он переходит к более частным примерам того, как именно видится ему то, что он исследует. В начале второй главы он говорит: «Вот я попробовал, может быть, не только мудрость, умеренность, воздержанность, может быть, есть что-то хорошее, осмысленное и в том, что ему, автору «Экклезиаста», кажется глупостью», и говорит: «Сердце мое руководствовалось мудростью, но вздумал я придержаться и глупости, чтобы увидеть, что же хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Стало быть, у «Экклезиаста» есть представление о том, что должное и недолжное, то, что должны были бы делать сыны человеческие, то, что мы реально делаем, это, в общем, разные вещи. Вот он пытается при помощи своей мудрости, и, если хотите, при помощи эксперимента, вполне такой научный подход, попробовать, и вдруг в чем-то есть смысл. И он рассказывает об этом своем эксперименте, говорит: «Я предпринял большие дела». И действительно, там, я построил дома, насадил рощи, выкопал водоемы, собрал серебро, золото, драгоценности. Сделался великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Стало быть, он попробовал добиться успеха, того, что с человеческой, сиюминутной, по сиюсторонней точке зрения, может казаться нам успехом, какими-то результатами. Он стал богатым, он много чего насозидал, дома, там, виноградники, и то, что даже останется после него, наследство, которое он будет передавать дальше кому-то. Кажется, что вот он умрет, а это останется. И дальше «Экклезиаст» говорит: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым я трудился, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Нет, все это тоже оказывается непрочным. Дальше, во второй половине второй главы, он говорит о том, что, в конце концов, а в чем вообще разница между мудростью и глупостью? Вот мудрый поступал мудро, добился каких-то результатов, и они после него развеялись, как дым. Вот глупый поступал глупо, и участь его та же. И какой смысл быть мудрым? «Экклезиаст» пишет в 14 стихе: «Узнал я, что одна участь постигает их всех». И тоже дальше еще несколько раз в своей книге он будет обращаться к этой мысли. Она для него очень важна, что в конечном итоге финальной точкой, да, результатом трудов или не трудов, мудрости или глупости, все равно будет смерть. Это может нам не нравиться, это может нас не устраивать, но ведь это действительно так, и от этого действительно никуда не денешься. И этот факт печальный «Экклезиаст» все время тоже держит в памяти. В отличие от Бога, чья жизнь вечна и чьи дела всегда перед его лицом, жизнь человека очень ограничена, и все, что он после себя оставляет, по меньшей мере оказывается от него отчужденным, а в конечном итоге и рассеивается, как дым. Мудрый, говорит «Экклезиаст», умирает наравне с глупым. И противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, потому что это все суета, это все суета. Даже если после тебя останется что-то, что тебе до того, после того, как ты умрешь. И это серьезная очень мысль, потому что, повторяю, очень трудно на самом деле, знаете, найти путь радости, надежды и хвалы перед Богом, прежде чем ты переживешь вот этот ужас от суетности и бессмысленности. Тоже он на самом деле для экклезиаста и библейской культуры важен, потому что, знаете, нам часто думается, что когда Бог приходит в этот мир, в нашу жизнь, для того, чтобы спасти нас, рождается человеком, умирает на кресте и воскресает, что он может быть из чуть худшей жизни, дает нам возможность перейти к чуть лучшей. Но это неправда, это не так. И для того, чтобы увидеть величие спасения Божьего, этот ужас пустоты, бессмысленности и никчемности, действительно важно пережить. И еще, знаете, в связи с этим мне думается вот что. Часто, когда мы читаем слова Господа Иисуса, который говорит «будьте как дети», ну, нам нравится понимать эти слова так, что мы должны быть как трехлетние дети в ясельном возрасте и весело плясать в масках зайчиков и белочек с детской непосредственностью. Ну, может быть. Но все-таки, понимаете, взрослея мы теряем нечто гораздо более важное, чем детскую непосредственность, а именно подростковый ужас от бессмысленности. Иногда, на самом деле, Иисус действительно ссылается почти прямо на экклезиаста, и, может быть, в этом случае тоже способность ужаснуться тому, как страшно жить в мире бессмысленном, где нет ничего надежного, прочного и постоянного, как мы бы сейчас сказали, в постмодернистском мире или мире постправды. Да, вот это действительно способность, часто свойственная людям очень юным и утрачиваемая с возрастом. Вот экклезиаст ее не утратил, и он предлагает читателю пройти этим путем, свести ум в ад, попробовать на себе убедиться, подумав в том, что ничего не остается прочным, все суета. И дальше, в заключительной части второй главы, он еще добавляет к этому вот какое рассуждение, для его эпохи тоже достаточно важное, да, вероятно, и для нашей тоже. Экклезиаст говорит о том, что «ну вот я насобирал большое наследство, а кому оно достанется?» Здесь отчасти может быть скрытая цитата из книги «Бытия», из того места, где Авраам обращается к Богу и со скорбью жалуется, что «наследник мой вот этот Элиезер из Дамаска, кому это все достанется?» Вот экклезиаст говорит «кто знает, наследник мой будет мудрый или глупый, а он будет распоряжаться всем. Для кого, для чего я трудился? Что в этом надежного?» И дальше он говорит о том, что в конце концов я трудился, я приложил столько усилий и должен отдать все это человеку, не трудившемуся, и все развеется, и он все разбазарит, да, как мы бы теперь сказали, ничего не останется, и нет никаких гарантий. В данном случае экклезиасту важно даже не столько то, что его наследство развеется, куда-то исчезнет, сколько то, что в этом нет ничего надежного. Идея, что ты там собирал, передал следующему поколению – это вовсе не надежное вложение усилий. Вот что для экклезиаста в этом рассуждении важно. И вот поэтому он говорит о человеке дни его скорби, труды, беспокойства, и это суета. Но он вовсе не только скептик. Поэтому в самых последних строках он говорит о том, что да, не во власти человека есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. При этом экклезиаст говорит, это благо, да, это хорошо, но это дар Божий. Даже если ты трудился или, может быть, не трудился, то, что в результате этого получилось, это все равно дар Божий, потому что Бог мог не посмотреть на твои труды, и они не дали бы вообще никакого результата. Или наоборот, твои немощные какие-то усилия Бог мог наполнить силой и привести к реальности. Поэтому экклезиаст очень честно, предельно честно говорит о том, что много было усилий или мало, мудрые они были или не мудрые, но то, что мы получаем, то, чем мы пытаемся насладиться и порадоваться, это все равно подарок Божий, а не результат наших трудов. Он говорит, что здесь нет такой однозначной причинно-следственной связи. Поэтому вот она обозначает снова для него очень важную, и для читателя тоже, жизненно необходимую точку отсчета. На самом деле, вообще разговор о смысле или бессмысленности надо, говорит экклезиаст, вести не с человеческой точки зрения, а в каком-то смысле со стороны Бога. И в противном случае, снова говорит он в последней строке, все оказывается суетой и томлением духа.
Вы слушали беседы Иерея Антония Лакирева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В нашем эфире проповедь в праздник Богоявления настоятеля храма святой мученицы царицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерея Вячеслава Рубского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещению предшествовал Иоанн, о котором и говорит сегодня Евангелие. Иоанн обличал и призывал к покаянию, и обличал и призывал он не каких-то внешних, дальних, необрезанных, или прозелитов, он призвал к покаянию самых-самых-самых православных, самых правоверных, тех, которые привыкли считать себя детьми Авраама. Он говорит, Бог может из камня воздвигнуть детей Авраама, по рождении Хитнины и так далее. То есть обращение к покаянию самое, самое глубокое, это когда оно обращено к человеку, который уже во всем давно покаялся, у которого уже все хорошо. И вот не случайно Евангелист Лука замечает в 7 главе, что и люди приходили, и каялись, и крестились у Иоанна, а фарисеи и книжники отвергли о себе волю Божию и не крестились от него. Конечно, и крестились, потому что они были грамотные, они были во всем знающие, и это иногда мешает. И вот отвергли с небеса, и голос слышен, «Сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволи». Знаете, это как в компьютерной игре, когда стоит человек, а над ним надпись, ну кто это такой? И все становится ясно. Вот если бы над всеми из нас были надписи, этот идиот, этот праведник, и тогда нормально, а враг подсвечивался бы красным, друг подсвечивался бы зеленым, все было бы хорошо. Но уже и в Евангелии все не так. У евангелиста Марка и Матфея можно еще прочесть такую сказку. Но у евангелиста Иоанна уже не то, уже сложнее. Он говорит, Иоанн говорит, это все слышал и видел только Иоанн Креститель. Больше никто не слышал. Ну вот. А мы только приготовились к тому, что Бог наречет каждому свое подлинное имя. Все есть Сын мой возлюбленный, на это враги фарисеи, уроды, лицемеры и так далее. Но все в этом мире так перемешано, что и не поймешь. Где тут Сын Божий, а где бродяга с большой дорогой? И в этот праздник Христос что делает? Для чего Он пришел? Все-таки Иоанн задает Ему этот вопрос. Христос пришел для того, чтобы погрузиться в нас, в это море страстей. Как говорит апостол Павел, Он стал за нас грехом. Вода Иордана была водой очищения. Там все люди смывали свои грехи. И вот в эту пучину смытых, недомытых, очищенных и недоочищенных грехов Христос погружается по собственной воле. Вы знаете, много раз хотели благочестивые христиане, составляющие разные апокрифы, они хотели Его спасти от этого. Они говорили, вот он, знаете, такой особенный, он родился даже по-особенному, безболезненно родился. Вот родился, как луч проходит, а потом он в детстве был такой особенный, чудотворящий направо-налево. Они пытались все-таки изъять его, уже родившегося Бога, уже ставшего человеком, все-таки пытались изъять его от этой греховной, перемалывающей все среды. А он сам туда лезет. Он идет и погружается в это и становится частью самого бурного человеческого борения. Человеческого борения за свою чистоту и праведность. И самое главное не в том, что, как пишет Василий Великий, он освящает водное естество своим погружением. Не в том дело, что, знаете, мы как эти тараканы, которые видят что-то съедобное и набрасываются. Бог погрузился в водное естество, осветил, только вышел, то уже куча православных пытались. Чтобы... Не совсем так. Дело в том, что мы это делаем вместе с Ним. Это очень важно. Он погружается в Бога. Значит, и мы погружаемся в Бога. В этом есть некая синхронность, синергия, единодушие, единодвижение. Только в Нем и познается Христос Бог. Главная фраза, которую можно услышать сегодня в Евангелии, главная фраза это «Ты ко мне идешь», говорит Иоанн Креститель. И вот он это заметил. Очень часто мы говорим о нашем пути к Богу, о том, что у нас длинный путь. Вот недавно на 40 дней зарядили проповедь на тему, что мы идем к Нему как волхвы, а на самом деле, честно, не замечаем, что еще более тернистый путь у Бога к человеку. И вот иногда даже праведность человечества, праведность Иоанна Крестителя мешает Богу пройти к человеку. Иоанн Креститель его останавливает и говорит: ну, не пройдешь, я вижу, кто ты. Ты самый праведный на свете, не буду тебя крестить. И что делает Христос, приходя к человеку? Он не дает ему никаких ответов. Он не дает ему ответа на те вопросы жизни, которые его интересуют. Иоанн спрашивает: как ты можешь, как ты требуешь крещения, и мне нужно от тебя креститься? Он говорит: оставленный. Говоря подробнее, он бы сказал: оставь книжников перелистывать их книги. Я не буду тебе объяснять, что я вторая ипостась Святой Троицы, по домостроительству необходимо мне принять крещение, хоть я и полностью безгрешен, но тра-та-та-та-та-та. Все это потом напишут эллины, когда подумают, что они самые православные в мире. Они всем все объяснят. Так что уж потом никто читать не захочет. И до сих пор не хочет. И до сих пор никто не знает, почему Христос пошел креститься. Но, сказав все это, он вышел из воды, как говорит евангелист, и только выходя из воды, ему отверзлись с небеса. Иоанн Креститель увидел, как небеса как бы рассеклись, как завеса, как последнее препятствие между Богом и человеком. Оказывается, и небо может быть препятствием. То представление, которое было у простого народа, что Бог живет где-то там, где чисто и светло, где нет грязи, на небе. А мы живем здесь, ковыряемся в нудном Иордане. В лучшем случае, в худшем вообще запыленные ходят. И вот Христос говорит: небо отверзлось. Он им показывает это. И говорит, что Он находится совсем среди нас, в самой гуще, в самом бурлении нашей духовной жизни. Находится Он и в этот праздник между каплями, в каплях, среди нас и в нас. Рцей все от сия души, от всего промышления нашего,
Вы слушали проповедь в праздник Богоявления доктора богословия, настоятеля храма святой мученицы царицы Александры при Одесском национальном морском университете протоиерея Вячеслава Рубского.